All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible. Only believe.
Let's read out of the book.
Давайте прочитаем из Евангелия от Марка, 10 глава, 46 стиха. Слово, оно от Бога. Когда вы приветствуете какого-нибудь президента, или когда поднимается флаг, то вы встаете. И тоже мы хотим встать при чтении. Затем они пришли в Иерихон, и когда он со своими учениками и большой толпой выходил из Иерихона, то у дороги сидел слепой, нищий, Вартимей, сын Тимея. Когда же он услышал, что это Иисус из Назарета, то начал громко кричать: «Иисус, сын Давидов, смилуйся надо мной!» Многие угрожающие кричали ему, чтобы он молчал, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, смилуйся надо мной!» Тогда Иисус остановился и сказал: «Позовите его сюда!» Тогда они позвали слепого и сказали ему: «Мужайся, встань, он зовет тебя». Тогда он сбросил с себя плащ свой, вскочил и подошел к Иисусу. Он же заговорил с ним такими словами: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой отвечал ему: «Равуни, я хочу видеть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Тогда он мгновенно стал видеть и примкнул в странствовании к Иисусу. Давайте помолимся. Небесный Отец, благослови Твое Слово. Пусть мы переживем то же самое, что произошло тогда. Пусть такая вера будет в наших сердцах, так как Бог живет. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Вы можете садиться. Моя тема гласит сегодня: «Бог имеет приготовленного агнца». Мы имели уже такое прекрасное время сегодня утром, когда мы видели, как Иисус вошел в Иерихон. Там был один маленький человек по имени Цахей, который залез на дерево, и сначала он не мог верить то, что Иисус есть пророк. А его жена, которая уверовала, она молилась за него. Когда Иисус проходил, то он посмотрел наверх и сказал: «Цахей, сойди с дерева, так как я хочу войти в твой дом». Итак, я думаю, то, что мы хотим говорить дальше об Иисусе, мы хотим ходить с Ним. Итак, сейчас наша сцена примерно на том же месте в Иерихоне. Иисус в доме у Захия, он там принял пищу. Это был холодный октябрь, все еще рано утром, и дул ветер с гор иудейских. И вы знаете то, что там, особенно в таком периоде времени, рано утром холодно. И так как это там было рано утром, и то, что там, на улице, было столько много нищих, я сам там находился. И сейчас там тоже есть нищие, будь это в Африке или в Индии. И в этих странах все еще есть нищие, у которых есть разные болезни. Иногда это такие люди, которые сами не могут себе зарабатывать на жизнь. Иногда они умирают от голода. В Индии я шел по улице и обменял доллары на рупии, чтобы их там раздать. Это были бедные женщины при смерти со своими детьми в руках. И у них почти что была только кожа на их костях. И некоторые хотели подать мне детей, чтобы я помолился за них. И то, что мы здесь выкидываем мусорку, от этого они могут жить. Вы даже не знаете, как хорошо в этой стране, хотя и большая часть мира страдает. И здесь мы сейчас видим то, что этот нищий пришел в Иерихон, и именно к северным вратам, через которые входишь вниз в Иерусалим. И это было особенное место, известное по всей окрестности, этот отрезок от Иерихона в Иерусалим. И кто приходил оттуда, он имел благосостояние. Это были деловые люди и богатые, которые проходили там. И нищие знали, куда им нужно было сесть, чтобы получить милостыню. Они уже садились туда рано утром, когда проходили деловые люди мимо. А потом они протягивали свою руку, чтобы получить что-нибудь. И к этому времени Рим управлял и господствовал над Палестиной. И, может быть, давали только первому нищему, а другому нет. Кто сидел первым или кому давали, тот это и получал. Там они лежали в большом числе, чтобы просить милостыню. Так как мы сегодня это видим, солнце всходило, и там был один слепой. У него была плохая ночь. Он был слепым с детства, и он утром проспал, так как всю ночь он все заново размышлял о том, чтобы прозреть. Все заново он думал о том, ах, если бы он мог только видеть. И после того, как он проспал, а потом он проснулся, он был разочарован, то, что это был только сон, который он видел. Итак, я хочу вам это просто описать как драму. Пока я не подойду к моему пункту, что-то особенное произошло. И примерно около 9:30 уже не было нищих, они ушли с улицы. Обычно они все были на своих местах. Это было как раз то время, когда проходил Иисус, чтобы войти в город. И многие люди пошли посмотреть, что там происходит. И нищие все пропали. А он, придя позже, не знал об этом. Итак, мы видим его, как он начинает звать, называя разные имена. Но там никого не было, довольно тоскливое дело. И он удивился, может быть, римские солдаты прогнали их с этого места, или еще что-нибудь. И было очень холодно. И он продвигался на ощупь, пока не нашел камень, лежащий на солнце, который, возможно, упал и откатился. Он сел на тот камень и все вспоминал о своем сне, который он видел в эту ночь. Как это было бы прекрасно, если бы он действительно мог видеть. Но он видеть не мог, он был слепой, и он начал думать об этом, и его мысли ушли в его детство. Вы знаете, мне нравится это делать, сесть и размышлять о том, что прошло, о приятном, о победах Господа, которые я видел, о временах. И этот человек, как мы его здесь по имени видим, Вартимей, он размышлял о том, как было бы хорошо, если бы он смог снова видеть. Так долго он был уже слепым, и он был бы радостным, чтобы снова можно было видеть. И он размышлял, когда он был мальчиком, ребенком и играл в горах, а потом мог еще сходить вниз к Иордану и на то поле, где он выращивал пшеницу, так как он жил в этой местности. И он вспоминал, как это было прекрасно весной, когда он видел, как всходили цветы, и как он мог смотреть на голубое небо. Всегда приходили эти мысли ему на память. Если я кого-то вижу, кто слеп, то мое сердце просто разрывается от жалости к этому человеку. Но духовная слепота, она еще хуже. Бог сотворил людей такими, чтобы они могли видеть Его. Я сейчас вспоминаю об одном случае, где я с дочкой был в зоопарке Цинциннати. И я увидел там пойманного и посаженного в клетку орла. И я держал мою маленькую Сару за ее руку, и мы подошли к этой клетке. И вот эта огромная птица с окровавленной головой, с поломанными крыльями. И я подумал, какое жалкое зрелище. Он действовал, он ходил в глубине клетки, он опять взлетал, взмахивая крыльями, но ударялся головой о клетку, махал своими крыльями, пытаясь выбраться из клетки. И отбивал свои перья, он был в плену, он падал на пол и лежал там. И его глаза смотрели вокруг. Он взглянул и увидел голубое небо. Орел — это птица небес. Но видите, кто-то его споймал и посадил в клетку. И я посмотрел на него, и я подумал, то, что я был готов, чтобы выкупить этого орла и отпустить на свободу. Видите, он хотел быть свободным. Я люблю свободу. Он был рожден для этой цели. И я подумал, такое печальное зрелище. И я взял Сару, поднял ее на руки и сказал, «Дорогая, это одна из худших картин, которые когда-либо увидят твои глаза». Но в следующий момент я подумал, «Нет, я знаю еще худшую картину, чем это. Вот тот мужчина с банкой пива в руке, та женщина в шортах и сигаретой, когда они на самом деле были рождены, чтобы стать сыновьями и дочерьми Божьими. И вот они находятся в клетке греха, куда посадил их сатана. Жалкие, духовно слепые. Может быть, ходят в какую-то церковь, поют в хоре, но всю жизнь заключенные в грех». Вартимей пытался думать о тех временах, когда он был маленьким мальчиком, как оно было однажды, как мама звала его и говорила «Вартимей». Он почти мог слышать опять ее голос, и тогда он бежал к ней, а она выходила на веранду и садилась на стул и брала его к себе на руки и разговаривала с ним. И он вспоминал, как он смотрел в ее милые глаза, какая красивая была его мама, и как она укачивала его, чтобы он отдохнул в тот вечер. И тогда она рассказывала ему истории, истории их народа и о великих и сильных пророках Божьих, которые были среди их народа. О, как он любил это! Он любил слушать это! Это ужасно, когда матери куда-нибудь отправляют своих детей или отправляют их к телевизору, вместо того, чтобы делать то же самое, рассказывать им библейские истории. Но она была подлинная еврейская мать. И она говорила своему сыну, как Бог послал великого, сильного Моисея, когда народ израильский в Египте был порабощен, и как он обетовал Аврааму искупить их, освободить и вывести их, и как Бог воздвиг посреди них великого пророка Моисея, и как он тогда сходил в форме огненного столпа, и как он послал Моисея в Египет, и когда происходили великие чудеса и знамения, и когда в пустыне не было хлеба, и все же они верно продвигались вперед, и Бог посылал хлеб с небес. Я могу услышать Вартимея, как он говорит, «Мамочка, минуточку, действительно ли Бог в небесах всем ангелам дал поручение, чтобы они приготовили хлеб, а потом, чтобы они бросили его вниз?» И она сказала, «Нет, ты это просто не понимаешь. Иегове это не надо делать, он есть Творец». Он говорит слово, и оно появляется. Что же нам сказать о Иисусе? Мы видим то, что Он таким же самым образом поступал. Он преломлял хлеб и раздавал его. Если из него делают только каким-то пророком или философом или учителем, он не был ничем другим, как только Богом, открытым во плоти. И там, когда она с ним разговаривала и рассказывала ему разные вещи, как народ израильский проходил через пустыню вплоть до Иордана, а потом весной, особенным образом, в апреле, когда вода сходила с гор, какая была там радость, когда вся та местность наполнялась водой. И это все приходило ему на память. Это было то время, когда реки были переполнены. И тогда мы вспоминаем о времени Иисуса Навина, который в то время перевел Израиль через Иордан. Видите, Иегова всегда остается Творцом. Он говорит, и это происходит. Бог делает все вещи так, чтобы исполнилась Его воля. Видите, теперь Иордан можно было перейти легко. Там был мост, да. И не только один. Но тогда ведь вся долина была залита водой, и Бог проявлял свою великую силу и прокладывал путь. Видите, Иисус Навин перевел народ, так как он верил то, что Бог сказал. Как Бог заботится о своем народе. О, эти прекрасные истории, а потом также та история о женщине-санамитянке, как мать ему об этом рассказывала, и также о великом пророке Илии в свое время, и как та женщина была добра к этому пророку, хотя она и не была израильтянкой. И все же она верила то, что Илия был пророком, великим пророком Господним. И однажды она сказала своему мужу, «Давай построим ему комнату к стене нашего дома, окажем ему милость, потому что он великий пророк, муж Божий». И как однажды Елисей и Гейзей пришли и увидели эту доброту, и тогда Елисей сказал Гейзею, «Иди и спроси, что мы можем сделать для них. Может, мне поговорить с царем или с военачальником?» А она сказала, «Нет, не надо, я живу среди моего народа, все в порядке». Но Гейзей сказал, «Она бесплодна, она уже старая, и муж ее стар, и они не имеют детей». А Елисей увидел видение, и он сказал, «Иди скажи, так говорит Господь, у нее будет сын». И через 9 месяцев появился сын. И потом пришло позже время, то, что он со своим отцом находился на поле. И, может быть, он получил солнечный удар. И он заболел. И делали все возможное. А потом он все равно жить умер. О, как эта мать держалась за веру. Это не было поражением для нее. Через все эти обстоятельства она не кричала вокруг и говорила, «Мой сын умер, мой сын умер». Нет, она, язычница, имела достаточно доверия и сказала слуге, «Оседлай мне мула и не останавливайся, но дай мне добраться до той пещеры, где живет этот пророк, на горе Кармил, и никого не приветствуй». И когда Елисей увидел ее, как она приближалась, то он и Гейзей вышли из пещеры, и он говорит Гейзею, «Вот идет санамитянка, душа у нее огорчена, но Бог скрыл от меня это». Бог не всегда говорит все, но только то, что Он хочет дать знать своим пророкам. И Он сказал, «Иди и поговори с ней, все ли хорошо с твоим мужем и ребенком?» И это та часть, которую я люблю. Когда Гейзей встретил ее и сказал, «Все ли хорошо с твоим мужем и со всей семьей?» Она сказала, «Да, все хорошо». И все же ребенок был мертв, а муж плакал. И все же она сказала, «Все хорошо, все прекрасно». Она подошла к тому мужу, который мог ей сказать то, что Бог ей сказал, который мог ее благословить во имя Господня. Господь дал, Господь взял. Да будет прославлено имя Господня. Видите, она подошла и пала к ногам Елисея, а Гиезию это не понравилось. И потом она открыла ему, что произошло. И Елисей потом пошел и воскресил из мертвых мальчика. Видите, это вера матери. Она мертвого ребенка положила на кровать пророка. Видите, как это прекрасно. Вы знаете то, что Павел в свое время накладывал платки или жить опоясания на больных и страдающих. Люди брали их и приносили к больным, которые были потом исцелены. И Елисей сказал сначала Гиезию: «Возьми мой жезл и иди, положи на дитя». Он знал, что все, к чему он прикасался, благословлялось. Итак, Павел не молился над платками. Нет, он знал то, что они были благословлены. И Елисей сказал Гиезию: «Никого не приветствуй, иди и положи мой жезл на ребенка». Но вера женщины не была верою в жезл, и также не в Гиезия, но она верила в пророка, которого использовал Бог. И ему ничего другого не оставалось, как только пойти. Он лег своим телом на мертвого ребенка, и он возвратился к жизни. Какой это было великой историей для маленького Вартимия. Он ведь тогда был еще мальчиком, когда ему рассказывали об этой истории. И это была одна из его любимых историй. Но священники говорили ему то, что это было уже давно. Это было то время, где Израиль имел мощных пророков, но теперь такого не бывает. И священники сказали: «Ты знаешь, Иегова больше не нуждается в пророках». Нет, мы имеем все, что нам нужно. Он дал нам закон, мы построили храм, и это все, что нам нужно. Разве оно сегодня не почти что так жить и все жить? Иегова остается Иеговой. Видите, он не может изменить свои пути, он есть Бог, и он остается тем же самым. Но они думали, что это все, в чем они нуждались. И когда он там сидел, и он обратил свои слепые глаза к теплому солнцу, внезапно он слышит копыта маленького мула, спускающегося в Иерусалим. И он слышит, как кто-то бежит перед мулом. И он знал, что это должен быть богатый человек, потому что сам он ехал на муле, а также имел слугу, который вел мула. Итак, он поднимается и думает, то, что он сейчас получит деньги на пропитание. И он подходит близко к дороге и начинает кричать: «Подайте милостыню! Я опоздал в это утро! Умоляю, подайте что-нибудь! Я слепой!» И вдруг он слышит грубый голос: «Уйди с дороги, нищий! Я служитель Иеговы! Я священник, который был послан на особенное служение! У меня нету времени для тебя! Мне нужно туда, чтобы остановить это служение исцеления! Что должно произойти в это утро здесь, в Иерихоне? Тут где-то находится лжепророк в этой местности!» И он отправился дальше. И маленький мул поскакал дальше. А нищий пробирается ощупью обратно, находит свой камень и садится. И он вспоминает снова о своем сне. А потом он размышляет, то, что на этом пути, на котором я сейчас стою, ведь однажды проходил мощный пророк Илия и Елисей. Они шли рука об руку, спускались по той же дороге, рука об руку спускались к Иордану. И Иордан должен был опять расступиться. А на другой стороне к этому уставшему старому пророку Илье уже неслась огненная колесница и впряженные огненные кони, чтобы унести его домой. И он видел потом молодого Елисея, как он приступил к своему служению. И он должен был не спускать глаза с этого пророка. Я представляю, как Вартимей сказал: «Если бы я только жил в тот день и сидел бы здесь, то я подбежал бы к этому пророку и сказал бы: «О, пророк Божий, помолись за меня, чтобы Иегова вернул мне зрение». Но священник сказал то, что такого не бывает больше. Такого мы больше не имеем. и Иегова больше не исцеляет через свою силу. У нас сейчас есть врачи и так далее. Мы в этом не нуждаемся. Это было в прошлые дни. Мы просто соблюдаем закон, мы болеем и умираем, и уходим на небеса. Вот и все. Это все, что нам надо. Но он размышлял дальше и подумал, может быть, 500 метров от того места, где он сидел, когда Израиль пересек пустыню и разбил лагерь, и все было приведено в порядок, и все были в ожидании приказа маршировать на Иерихон. И, возможно, тот самый камень, на котором он сидел, был одним из тех, что отлетел от разрушенных Богом стен Иерихона. И он подумал, как сильный воин Иисус Навин, великий и мощный раб Божий, как он пересек реку весной и отправился навстречу врагу. И однажды, когда он размышлял, какая стратегия была применена против Иерихона, прежде чем стены Иерихонские обрушились. Видите, он смотрел, как все это было укреплено и находилось все в безопасности, а потом он кого-то увидел, о котором он подумал то, что он был военачальником. И Иисус Навин сказал, «За нас ли ты или против нас?» И он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня». Великий Иисус Навин бросил свой меч на землю, снял свой шлем и пал к его ногам. Слепой Вартимей подумал, «Это же было не дальше 500 метров от того места, где я сейчас сижу, где тот мощный дух от Господа, военачальник духов, произвел победу». И он подумал, «О, если бы я только жил в то время, тогда бы я попросил этого военачальника духов Господа, чтобы он дал мне зрение, и оно бы произошло». А он и не знал, что тот же самый военачальник был менее 100 метров от него. И в этом мы сегодня делаем наши ошибки. Мы думаем, то, что вся честь, которая принадлежит Христу, она находится в прошлом, он тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные. Он тот же самый сегодня в этом помещении, как он тогда ходил по Галилее или Иерусалиму. И тот великий военачальник выходил из дома Захия, а люди там во дворе стояли и ожидали его. И потом он услышал какой-то шум. Это был шум множества голосов. Один из них кричит, «Осанна, пророку! Осанна, пророку, приходящему во имя Господа! Да будет благословен пророк из Галилеи!» А другие кричали, «Иди прочь! В нем мы не нуждаемся в нашем городе!» И таким образом было разногласие посреди народа. Такого он еще никогда не слышал, и он спросил, «Что там такое? Что происходит здесь?» И потом он услышал голос того же самого священника, который приехал на собрание. И он сказал, «Мы слышали то, что ты воскрешаешь мертвых. Если ты Мессия, у нас здесь целое кладбище. Давай жить, посмотрим, как ты воскрешаешь мертвых на этом кладбище». Но он был на пути в Иерусалим, чтобы быть распятым. Грехи этого мира находились на нем. И он шел в Иерусалим, чтобы стать жертвенным приношением. А они насмехались над ним. Некоторые из них благословляли его, а некоторые проклинали. Так оно и до сегодняшних дней. Некоторые за него, а другие против него. Но он обратил свое лицо к Иерусалиму, чтобы исполнить свое дело. Он пошел туда. И эти 12 апостолов были вокруг него. И вся толпа людей находилась вокруг него. Некоторые хотели прикоснуться к нему, некоторые восклицали, а некоторые презирали его. И выглядело так, как будто толпа хлынула в сторону того слепого Вартимия, и они просто сдавили его там. И давайте представим то, что там была молодая, юная леди. Возможно, она могла быть сестрой Ревеки, или жить она была верующей во Христа. И она увидела, как они толкают этого человека И она видела то, что он был слепым. И они не были любезны с ним. Но будучи верующей в Иисуса, она была добра. И она была озабочена об этом слепом, который там стоял беспомощно. И, может быть, он спросил ее: «Юная леди, да, по вашему голосу я чувствую, что вы юная леди. Да, вставайте, пожалуйста, дедушка. Вы, наверное, ушиблись». Он сказал: «Что это за шум здесь? Что это за такой беспорядок? Что здесь происходит? О чем идет речь?» И она сказала: «Разве вы не знаете, что Иисус из Назарета, сын Давида, находится в городе? Это Он здесь проходит, пророк из Галилеи. Неужели вы не знаете?» «Нет, я никогда не слышал о нем». И она сказала: «Тогда я расскажу вам, что случилось в это утро в городе. Вы ведь знаете Захея, который имеет ресторан в городе. Вы ведь знаете его жену Ревеку, которая верующая. И Захей не хотел верить, но он залез на дерево, и когда Иисус, этот пророк, проходил мимо, то он позвал Захея по имени и сказал: «Сойди вниз», хотя он никогда не был в Иерихоне. И свет сошел на нищего, и он подумал: это как раз то, что написано во Второзаконии, в 18 главе, в 15 стихе. То, что Господь Бог наш воздвигнет пророка, подобного Моисею, это должен быть он. А если это он, тогда где же он сейчас? Он сейчас как раз там на дороге, где-то примерно 100 метров отсюда. И вот он начал кричать: «Иисус, сын Давида, помилуй меня! Будь милостив мне, о сын Давида! Пока ты там проходишь, там смилуйся!» Итак, физически Иисус никогда бы не услышал его голос, так как вся толпа людей шумела, это бы он никогда не услышал. Но он был Словом. И когда душа вопиет, как та женщина с кровотечением, которая прикоснулась к краешку одежды его, Библия говорит то, что он остановился. Он остановился. Подумайте об этом. Подумайте только. То, что этот зов слепого, незначительного, старого, нищего, а здесь агнец Божий, который берет на себя грехи мира, идет в Иерусалим, и там взывает человеческая душа, и он останавливается. Он тот же самый вчера, сегодня, и тот же самый во веки вечные. Если его кто-нибудь призвал сегодня, то он остановился бы, и он сказал бы: «Что ты хочешь, чтоб я тебе сделал?» Он остается тем же самым. Я вспоминаю, как однажды вечером я возвращался из Далласа, штат Техас. Это было несколько лет назад. И я должен был ожидать в Мемфисе. И меня поселили в этом знаменитом отеле. Это авиакомпания. И они сказали мне, что на следующее утро они позвонят мне, когда подадут машину, чтобы вернуться как раз к самолету. И потом на следующее утро я написал несколько писем и пошел на почту, чтобы их сбросить. И что-то мне внезапно сказало: «Остановись, возвратись». Я знаю то, что люди бывают впечатлены. И я подумал, это возможно было так. И я пошел дальше, и потом мне опять было сказано: «Стоп, возвратись». И я дошел до угла, и там был один полицейский. И я остановился, а потом я возвратился. И я шел все быстрее и быстрее. И я прошел мимо отеля, и я направлялся к реке. Я не знаю, может быть, я еще могу сегодня найти то место. И я подумал, ведь становится уже поздно. Но потом пришла мне такая мысль: если ты Богом водим, тогда это не будет поздно. И что-то все заново мне говорило: иди дальше, иди дальше. И когда уже было слишком поздно, чтобы возвратиться и попытаться успеть на самолет, и я просто должен был следовать за водительством Духа, и я все напевал эту песенку, они были собраны в верхней комнате, и все молились во имя Его, и были крещены в Святом Духе. и сила для служения пришла. Вы знаете все эту песню. И я рад, что я один из них. И я все заново напевал. «Приди, мой брат, ищи благословение, которое очистит твое сердце от греха». И когда я так направлялся вперед, то я увидел пожилую женщину. Это была женщина-негритянка. И дом был похож на хижину. И эта женщина сидела там, перед домом, а я просто шел дальше. И я пел эту песенку. И когда я подошел близко, то она посмотрела. И я отвернулся, а она сказала: «Доброе утро, проповедник». И я сказал: «Доброе утро, тетушка». И я подумал, откуда она знала то, что я проповедник? У меня ведь не было с собой Библии. Как она это узнала? И я спросил ее: «Откуда ты узнала то, что я проповедник?» И она сказала: «Я знала то, что ты придешь». Для меня это было странно. А она сказала: «Ты читал когда-нибудь в Библии о женщине-санемитянке?» Я сказал: «Да». А она сказала то, что у нее тоже не было детей. И она пообещала Господу то, что она собиралась растить то дитя для Господа. И она сказала: «Я была такой женщиной, у меня не было детей. И я дала Господу обещание, если Он даст мне дитя, то я буду растить его для Него». Он дал мне дитя, и она сказала: «Я растила его как могла, чтобы он служил Господу». Но потом она сказала: «Он попал в плохую компанию, и он подхватил болезнь. И доктор сделал для него все, что только мог сделать». И он сказал то, что его кровь очень плохая. Это венерическая болезнь, сифилис. И она сказала: «Там он лежит без сознания». И врач 2 дня назад был здесь, и он сказал то, что он больше не пробудится. Все поздно. И она сказала: «Я просто не могу выдержать этого, видеть, как умирает мое дитя». И я молилась всю ночь и говорила: «Господи, если ты собираешься взять его, Ты дал мне его, но я хочу, чтобы Ты его взял спасенным, чтобы я снова могла его встретить во славе». И она сказала: «Я молилась и молилась». И потом она сказала: «Я легла спать». И потом я увидела сон. И я сказала Господу: «Ты дал мне ребенка, хотя я была санемитянкой. Но где же твой пророк?» И она сказала: «Во сне я увидела, как шел какой-то мужчина, у которого был серый костюм, как у тебя, и это примерно было в 4 утра. И с того времени я сижу здесь и ожидаю, пока ты придешь». Видите, Бог есть Бог. Он отвечает на обеих концах. И я сказал: «Меня зовут Бранхам, я молюсь за больных. Ты когда-нибудь слышала обо мне?» «Нет», она сказала, «проповедник Бранхам, я никогда о тебе не слышала». И она сказала: «Не хочешь ли ты зайти?» И когда я вошел через калитку, там был забор. И вы можете себе представить, как выглядела эта калитка и забор, и как выглядел весь дом. Мне уже приходилось бывать в королевских дворцах у 3 или 4 разных королей. У короля Англии, у короля Швеции. Я входил во многие дворцы. И я был в некоторых из красивейших домов в Голливуде. Но нигде еще меня так не встречали, так радушно, как в этом доме. Там было всего лишь 2 комнаты в этом доме. Там не было на стенах никаких украшений, но там была надпись. И на ней было написано: «Бог да благословит наш дом». И я взглянул, и там лежит большой негритянский парень. Ему примерно было 18 лет. Своей рукой он ухватывался за одеяло и стонал. Я спросил, что с ним такое? И она сказала: «Ему кажется, что он находится в открытом море, потерянный, в темноте, и он не может найти пути назад». И она сказала: «И так уже продолжается 2 или 3 дня». И она сказала: «Я просто не могу позволить ему умереть вот так». И она сказала: «Я прошу тебя, помолись за него». И я сказал: «Хорошо». Я начал говорить об исцелении, ее это не интересовало, она хотела только услышать, чтобы он сказал, что он спасен. Все, чего она желала, чтобы он был спасен. Она прошла, обняла его за голову, поцеловала его в щеку, и она сказала: «Благословит Бог мамочкиного сыночка». И я подумал: «О да, в этом все дело». все равно, сколько бы позора он ни принес в семью, и как далеко он бы ни отдалился, и какие бы трудности у него не были, он все является мамочкиным сыночком. И я подумал о том, что написано в Библии, если мать забудет своего ребенка, то Бог не может нас забыть. Видите, ваши имена отмечены на его ладони, он не может вас забыть. И я преклонился в конце кровати, и я положил мои руки на его ноги, и они были холодными. И я сказал: «Тетушка, помолитесь сначала вы». Друзья мои, я понял, что она уже говорила с ним раньше. «О, что за молитву она вознесла к Богу?» Затем она спросила: «Не помолишься ли ты?» И я сказал: «Да». И я сказал: «Небесный Отец, я опоздал уже на целый час на самолет, и ты мне сказал прийти сюда. Я не знаю, что ты хочешь, но здесь я остановился. Если ты послал меня, чтобы помолиться за этого парня...» И потом я услышал, он сказал: «О, мама!» И мама сказала: «Что хочет мамочкин сынок?» И он сказал: «Я вижу свет в этом помещении», и он сел. И я поторопился, я взял такси, чтобы еще успеть на самолет. И как раз, когда я входил в двери аэропорта, опоздав более чем на 2 часа, я услышал, как объявили: «Заканчивается посадка на самолет рейс 67 на Луисвилль, штат Кентукки». Видите, это молитва и вера этой бедной, незначительной негритянской женщины удерживала тот самолет все это время. Тот же самый Бог, который может все, он может остановиться и открыть глаза слепому нищему у ворот Иерихонских. Тот же самый Бог вчера, сегодня и вовеки. Это вера, через что это происходит. Он хочет, чтобы мы верили. И потом, спустя пару лет, я проезжал через ту местность на поезде, возвращаясь в Финикс. И вы знаете то, что в поезде всегда платишь дорого за еду. И я обычно стараюсь сойти где-нибудь на станции и купить несколько гамбургеров. И я потом выпрыгнул в Мемфисе. А если кто когда-либо был в Мемфисе, тот знает, как там выглядит. И я выскочил из поезда и побежал туда, где продают гамбургеры. И вдруг я услышал, как кто-то крикнул: «Привет, проповедник! Как дела у тебя?» И я сказал: «Привет, сынок!» И он сказал: «Вы что, не узнаете меня?» И я сказал: «Нет». «Я думаю, что нет». И он сказал: «Знаете, однажды вы были в моем доме, и моя мама ожидала вас». И я сказал: «Ты ведь не тот парень». И он сказал: «Так точно, это я». И он сказал: «Я не только был исцелен, но я также и спасен». О, восхитительная благодать! Тот же самый Бог, который смиловался над слепым нищим и который был милостив к негритянке и который удерживал самолет. О, молитва к Богу, вера. Иисус остановился. Слепой, он призвал, и он остановился на своем пути. Я хотел бы иметь несколько вечеров, чтобы проповедовать на эту тему. И тогда Иисус остановился. Там он остановился и сказал: «Приведите мне его». Не так давно, когда я изучал историю Библии, я читал рассказ о слепом Вартимее. Это, возможно, просто рассказ, но там говорилось, что он всегда верил в исцеление, невзирая на то, что говорили священники. И он был женат, и у него была дочь. И ей в то время примерно было 16 лет. И он никогда ее не видел. Вы знаете, когда вы нищий, и вы просите милостыню, то вам нужно привлечь внимание людей на себя. И еще сегодня оно так жить в Индии. Каждый имеет что-нибудь. Или они что-нибудь представляют, чтобы обратить внимание людей на себя. И у Вартимея были 2 маленькие горлицы, которые кувыркались одна через другую. И это привлекало людей, туристов, и они давали ему деньги. И однажды его жена заболела. И врач сказал: «Вартимей, я больше ничего не могу сделать. температура сильно высокая. И он шел вдоль стены и говорил с Иеговой, и говорил: «Я люблю тебя, я верю тебе. У меня нету ничего, что я мог бы принести тебе в жертву, как только две горлицы. Через них я зарабатываю себе на жизнь. Но если ты только позволишь, чтобы моя жена осталась со мною, то я готов отдать тебе этих двух горлиц, если ты проявишь милость и вылечишь мою жену. Если ты это сделаешь, то я их принесу завтра в жертву». И его жена вылечилась, и он принес в жертву этих двух горлиц, а позже заболела его дочь. И тоже она была при смерти, и он снова молился, и он сказал: «Иегова, у меня больше ничего не осталось, только один агнец». И в те дни слепые нуждались в агнце, чтобы они вели их. И куда бы агнец ни шел, он шел за ним. И он сказал: «Иегова, это единственное, что у меня еще осталось. Если ты оставишь живых мою девочку, я никогда ее не видел, но каждый раз, когда я глажу ее по волосам, я люблю ее. Иегова, если ты оставишь ее в живых, то я отдам тебе моего агнца. Принесу его в жертву». И девочка стала здоровой, и он пошел в храм с агнцем. И пришел священник и сказал: «Слепой Вартимей, куда ты идешь сегодня утром?» И он сказал: «Я иду к храму, чтобы принести в жертву этого агнца». И он сказал: «О, слепой Вартимей, это ты не можешь сделать. Я дам тебе денег. Иди в какой-нибудь сарай и купи себе агнца и принеси его в жертву». И он сказал: «Я не обещал Богу какого-нибудь агнца, я Богу обещал этого агнца». И он сказал: «Слепой Вартимей, этого агнца ты не можешь отдать, так как этот агнец был дан тебе, чтобы ты мог видеть». И он сказал: «Если я сдержу мое обещание Иегове, тогда он приготовит мне агнца». И он это сделал в тот холодный октябрь рано утром. Пришел час для слепого Вартимея. «Приведите его сюда». Он возложил свои руки на его глаза, и агнец Божий открыл ему глаза. О, друзья, вы знаете многое, что можно было бы сказать. Иисус был на пути на распятие. Знаете что? Тот же самый агнец приготовлен для вас, чтобы ваши глаза были открыты. Тот же самый агнец находится сегодня здесь. Бог приготовил его. Бог не будет иметь кого-то другого. Это Он. Верите ли вы это? Я посмотрел на мои часы, и я уже зашел за время. Я хотел закончить в 9 часов, а уже намного позже. Давайте сейчас наклоним наши головы. Я хочу, чтобы всех глаза были закрыты, и чтобы все наклонили свои головы и были благоговейны в эти моменты. «О, Иисус, Ты Сын Давида!» провозгласил нищий: «Смилуйся надо мной». Он не успокаивался. Он хотел привлечь внимание на себя. Не думаете ли вы то, что сегодня наш крик может привести его сюда? Тогда ведь это ж произошло. Почему же это не может произойти снова? Когда ваши головы и сердца будут наклонены, то я хочу, чтобы вы призвали его, кричите к нему. Не говорите: «Сын Давидов». Нет, для вас он не Сын Давидов, для вас он Господь. Просите так: «Господь Иисус, смилуйся надо мной. Открой мои слепые глаза». Я слышал, как этот проповедник, который сегодня с нами, он сказал: «То, что ты обещал, явить себя в последние дни для семени Авраама, как ты сделал это для Авраама и для его семени в тот день. Ты обещал это, ты есть Слово». И в последние несколько вечеров мы видели особенные вещи. В Иоанне 14:12 он сказал: «Дела, которые я делаю, и вы будете делать». Женщина прикоснулась к краешку одежды его. Она знала, в чем ее была проблема. И она имела такую большую веру. Она верила, то, что это Он. И Он сказал, «Вера твоя спасла тебя». И слепой провозгласил у ворот Иерихона, и тот человек на дереве, тем утром его грехи были ему прощены. «Открой мои слепые глаза, чтобы я мог распознать то, что я нахожусь в его присутствии. Он здесь». Он сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Открой мои слепые глаза. Будь мне милостив, о Агнец Божий». И когда вы будете так молиться, и если есть какое-то сомнение каким-нибудь образом и где-нибудь, сейчас, в конце великого богослужения исцеления, не хотите ли вы его попросить, чтобы вся чешуя была взята с ваших глаз, чтобы вы могли ясно понять, что я хотел сказать? В эти несколько вечеров я хочу, чтобы вы это увидели. Он дает свое последнее знамение общине, прежде чем он обратится к евреям. Невеста из язычников будет вызвана. Теперь кто-то говорит на иных языках. Аминь. Итак, если я это правильно понимаю, то Святой Дух проговорил, и Он дал вам всем приглашение, откройте ваши глаза, чтобы вы могли Его увидеть присутствующим. Не хотите ли вы поднять ваши руки и сказать, «О Боже, открой мои глаза». Возьми покрывало с моего сердца, чтобы я мог понять, как жить Он сможет себя открыть, как мы сможем Его распознать в Его делах. Он сказал, «Я есть лоза, а вы есть ветви». Ветви несут плод, а лоза дает жизнь ветвям. И если из лозы выходят ветви, тогда там будет виноград. И каждая ветвь на лозе все заново будет приносить виноград. Первая община, которая вышла, это была пятидесятническая община со всеми духовными дарами. Если выйдет следующая ветвь, тогда можно будет написать следующее деяние апостолов. Это у них было в одни апостолов в апостольском времени. Петр сказал тогда, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Тогда вы получите дар Святого Духа, так как вам и вашим детям, и всем, которые находятся вдалеке, кого бы Господь Бог ни призвал, им принадлежит это обетование, и пока ведь Бог еще призывает, то это еще деяние апостолов. Это обетование, как и тогда, принадлежит вам и детям вашим, и всем тем, которые находятся вдалеке, им оно принадлежит. О Боже, открой наши глаза». Дай нам увидеть приготовленного Агнца. Ты обещал, что ты откроешь себя в последние дни, как ты сделал это в Содоме. Мы молим, о Боже, чтобы ты даровал это сейчас. Мы твой народ. Мы твои ветви. Мы недостойны, чтобы просить о чем-то. Но если мы только подумаем о том, то, что мы такие маленькие и такие негодные, но мы видим Агнца, который был приготовлен. И Бог не видит меня, Он видит Агнца. И я знаю то, что в Агнце нету ничего порочного. Он уже принят. Теперь, Господь, пусть Слово Божье явит Себя посреди нас, чтобы вера этого Вартимея, который здесь, каждый из них, и та женщина с кровотечением, и кто еще там не был бы, и Симон, Петр, и эти разные люди, которые здесь нуждаются, Закхей на дереве, прояви себя через человеческую плоть. Пусть Твое Слово будет живым, чтобы мы познали и увидели, что Ты есть Бог. И пусть каждое ослепшее око откроется к уразумению, что когда начнется это мощное служение исцеления, пусть каждый из них будет исцелен, все эти маленькие дети и люди на костылях, и что бы там ни было, люди с костылями, пусть они обретут способность ходить, как пошел слепой Вартимей. Даруй это, Отец, мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Насколько я могу видеть в собрании, то здесь нету ни одного человека, кого бы я знал, вы все мне не знакомы. И иногда вы думаете, то, что это только те люди, за которых молятся, они сидят здесь впереди. Нет, где-нибудь они в этом помещении, Бог знает вас всех. Мы хотим увидеть, тот же ли он самый, если только чья-то вера сможет его остановить. Вам не надо быть нищими, вам не надо кричать, как тогда он кричал. Это вера, которая прикасается к нему. Он не сказал, «Твой крик помог тебе», но он сказал, «Вера твоя помогла тебе». Да. Хорошо. Господь да будет прославлен. Интересно, вот тот проповедник, что сидит там, старший брат, что проповедовал 65 лет, не окажете ли вы мне услугу? Возложите ваши руки на ту женщину, что сидит рядом с вами, и болезнь сердца оставит ее. Хорошо. Все в порядке. Вы верите, сестра? Хорошо, это все. К чему она прикоснулась, я никогда ее не видел. Но это произошло. Если ты только можешь верить, верите ли вы сейчас? Открыты ли ваши глаза? Тогда посмотрите на него. Он прекрасен. Он могучий победитель. И ничто, ни вероучение, ни деноминация, ни учение, ничто не может остановить его. Он есть Бог. Аминь. Я призываю каждого на этом месте веровать, что Он сейчас присутствует. Кто из вас когда-либо видел ту фотографию в газете «Ангела Господня», которую они сняли в Вашингтоне? Он стоит прямо сейчас здесь, на этой платформе. Прямо здесь, я знаю. Я не фанатик. Я далек от этого, я говорю вам истину, Писание. Верьте этому. Вот, опять он здесь. Вот та негритянка, которая сидит в конце. Она смотрит вокруг. Она хочет получить что-то от Бога. Она проповедница. И она молится, чтобы Бог помог ей в ее служении. Это правда, леди? Я никогда не видел ее. Она мне не знакома. Как и та женщина, которая была в Теннесси. И я сейчас вижу мужчину, негра. Веришь ли ты мне, то, что я раб Божий? Ты веришь этому? Это не я зову вас. Это Он зовет вас. Если ты веришь, тогда сахарный диабет тебя покинет. Веришь ли ты в это? Аминь. Все в порядке. Ты можешь это иметь. Аминь. Хвала Господу! К чему же Он прикоснулся? Он не прикоснулся ко мне, Он прикоснулся к Нему. Здесь сидит белокожий мальчик. Он смотрит сюда, и у него есть глубокое желание в его сердце. Я тебя не знаю, но ты ищешь крещение Святого Духа. Ты веришь этому? Веришь? Ты получишь это. Ты веришь в это, молодой человек? Хорошо, ты можешь принять это, если ты веришь. Вот там сидит какая-то женщина. Она страдает. Это ее левая рука. Она была сломана. И она сейчас опухшая левая рука. а в правой руке у нее ревматизм. Она это упустит. Госпожа Канцел, если ты веришь от сердца, Бог тебя исцелил, Иисус Христос сделал все хорошо. Я никогда не видел эту женщину, и Иегова знает то, что это истина. Здесь негритянка. Она страдает от множества осложнений. У нее проблемы с глазами. Не из-за того, то, что ты носишь очки, но твои глаза становятся все хуже. И у тебя также артрит. Если это правда, то помахай своей рукой. У тебя также боли в грудной клетке. Если это правда, то помахай своей рукой. У тебя также проблемы с желудком. Веришь ли ты то, что Он тебя исцелит? Веришь ли ты то, что Бог может мне сказать, кто ты такая? Эдна Геральд, если ты веришь от всего сердца, верь и получи свое исцеление. Аминь. Верите ли вы то, что Он тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные? Та женщина в конце, во втором ряду, которая смотрит сюда, у нее проблемы с ногами. Веришь ли ты то, что Бог может исцелить твои ноги? Я не знаю ее, и я никогда ее не видел. И та женщина, которая сидит возле тебя, посмотри сюда. Веришь ли ты то, что я Божий раб от сердца? Тебя беспокоит неврит. Если это правда, то помаши своей рукой. Теперь вы можете исцелиться. И также та женщина, которая рядом с ней. Веришь ли ты? И тоже ты. Страдаешь. У тебя проблема с почками. Если это правда, то помаши своей рукой. И та женщина возле тебя. Веришь ли ты? У нее нервозность. И также проблема с глазами. Если это правда, и также та женщина рядом с ней. Веришь ли ты тоже? На тобой находится тень, у тебя рак в желудке. Веришь ли ты то, что Бог тебя исцелит? Аминь! Верите ли вы все? То, что ваши глаза были открыты? Верите ли вы то, что Он Сын Божий? Тогда встаньте и примите Его. Верьте от всего сердца. Так как Он тот же самый вчера, сегодня. О, Иисус, Сын Давида, смилуйся надо мной. Не пройди, Иисус, меня. Ты, Дух не осеня, слыша люд мольбой объяты, не пройди меня. Ты источник утешения, лучше всяких благ. Ты мой друг, как в мире тления, так и в небесах. Что произошло? Ваша вера точно так, как тот слепой нищий вызвал его на сцену. Аминь. Вы верите в это? Мы не нуждаемся ни в каком молитвенном ряду. Сколько из вас верит в то, что вы исцелены, то поднимите ваши руки. Хвалите Его за это. Вы были исцелены. Иисус Христос находится в нашей среде. Тот же самый, который тогда ходил по Иерихону, который Захия позвал по имени, который позвал Вартимея, тот же самый Иисус в форме Святого Духа находится здесь. И Он делает то же самое, как Он и делал тогда. Безошибочно Он доказывал то, что Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Не позволяйте вероучениям и теологиям и холодным заклинаниям душить вас. Вы находитесь в присутствии Иисуса Христа, которое проявилось. Аминь. Я верю это от всего сердца. Аминь. Получите ваше исцеление и скажите «Хвала Господу! Я принимаю это!» Давайте мы воспоем Ему хвалу. Люблю Его, люблю Его. Любите ли вы Его? Потому что Он первым возлюбил меня. Видите, это часть вашего искупления. Исцеление — это часть вашего искупления. Все произошло на Голгофе. Давайте споем это еще раз от сердца. Salvation, all count. Разве вы не любите Его? Протяните друг другу руки и скажите «Хвала Господу!» Вы любите друг друга, вы любите Его, и повернитесь друг к другу, и пожмите друг другу руки, и скажите «Хвала Господу!» Мы рады, то, что мы находимся здесь, брат. Мы находимся в присутствии Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Прекрасно! О, Павел сказал, «Когда я пою, тогда я пою в духе». Давайте будем в духе поклоняться и в духе петь. Люблю Его.
Jesus is to me a counselor, prince of peace, mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. He's a counselor, the prince of peace, the mighty God is he. For saving me, oh, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise.